пройти до конца.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах.
Семь шагов в небо.
Слушай.
Семь шагов в небо.
Просто.
Семь шагов.
Добрый день, у микрофона Артур Аукан, и мы продолжаем серию передач, посвященных религиозным течениям и культам. В этом сезоне мы говорим об иудаизме. Иудаизм, как религия, это важнейший элемент еврейской цивилизации. Благодаря сознанию своей религиозной избранности и особого предназначения своего народа, еврейство смогло выжить в условиях, когда оно не раз утрачивало свою национально-политическую идентичность. Иудаизм подразумевает веру в единственного Бога и реальное воздействие этой веры на жизнь. Но иудаизм – не только этическая система. Он включает в себя религиозные, исторические, обрядовые и национальные элементы.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах. Слушай.
Семь шагов в небо.
Главным обоснованием ключевых верований и практики иудаизма служит история еврейского народа. Даже заимствуя древние праздники или обряды у развитых культур Ханаана и Вавилонии, иудаизм изменял их главный смысл, дополняя, а затем и вытесняя естественную интерпретацию исторической ситуации. Например, Песах, то есть еврейская Пасха, первоначально был праздником весенней жатвы, а позже он стал праздником освобождения евреев из египетского рабства. Древний обычай обрезания, изначально бытовавший у других народов как обряд, отмечавший вступление мальчика в период полового созревания, трансформировался в акт, совершаемый при рождении мальчика и символизирующий введение ребенка в завет, который Бог заключил с Авраамом. В итоге вывод, к которому в XIX веке пришли некоторые, в большинстве христианские историки религии, о том, что еврейская история породила две разные религии, а именно религию Израиля до Эзры и затем уже иудаизм, многими был признан ошибочным. Эволюция иудаизма непрерывна, и, подобно другим религиям, иудаизм изменялся и развивался, освобождаясь от многих старых элементов и воспринимая новые принципы и нормы в соответствии с меняющимися условиями. Несмотря на возрастающую роль правовых элементов в иудаизме после Вавилонского плена, религия осталась по существу той же, что и в период до плена, и любая значимая доктрина иудаизма после плена восходит к более ранним учениям. Об истоках зарождения иудаизма я беседую с проделом социально-гуманитарного факультета Университета Удентес Анжеликой Ленсмент.
Ну, вначале мне хотелось бы, прежде чем мы начнем подробно разбирать историю не только иудаизма, можно сказать, а историю евреев, хотелось бы подчеркнуть актуальность нашей темы. Вообще-то, если мы говорим об иудаизме, то история иудаизма – это история иудео-христианско-исламской традиции. И если мы говорим об иудаизме, то, собственно, мы говорим об истоках как христианской религии, так и ислама, о чем и сами пророки говорили, Иисус Христос и Мухаммед. Поэтому на сегодняшний день, я думаю, не для десятков даже миллионов, не для сотен, а для миллиардов радиослушателей, наша передача, и не только наша, а вообще любая передача об иудаизме, она в высшей степени актуальна. То есть это, собственно, истоки религии и христианской, и мусульманской религии, и, естественно, иудаизма. Поскольку все три мировые религии опираются на откровение, данное Аврааму. И об этом сообщает Моисей, сообщает в Торе. Это часть священного писания для иудеев. А мы знаем также, что у христиан фактически, во-первых, вся Тора, эта часть входит в Библию. А во-вторых, в целом священное писание в иудаизме — это Танах. Это почти наш Ветхий Завет христианский, за исключением 11 книг. Кстати, по поводу этих 11 книг, вот у православных и у католиков есть тоже разные подходы, разная точка зрения. В Ветхий Завет входит 39 книг, и православные считают, что 11 книг из этих 39, они полезные для чтения, но они не боговдохновенные. Католики считают, что все 39 боговдохновенные. А откуда взялись эти 11? Опять-таки мы должны вернуться к иудаизму. Оказывается, в иудейском Танахе как раз эти 11 отсутствуют. То есть они есть в предании, как литература, но в Танахе как раз мы найдем с вами 28 книг. Поэтому мы видим, что даже спор между католиками и православными по поводу священного писания, как относиться, то есть это все книги боговдохновенные или есть боговдохновенные, есть полезные для чтения, что даже этот спор разрешается, в общем-то, прошлым. То есть разрешается история иудаизма и тем откровением, которое получил Моисей. А, собственно, само священное писание у евреев, это, как и у христиан, имело свою традицию. То есть не сразу книги были вот в таком виде именно составлены, не сразу были канонизированы, это занимало время. И точно так же, как через много лет, сотен даже лет после смерти Иисуса Христа был составлен канонический текст христианской Библии, также и много прошло времени уже после того, как Моисей ушел, когда был составлен канонический текст Танаха. Но тем не менее, если мы сейчас обращаемся, подчеркнув актуальность для всех трех религий, там мы можем вернуться к иудаизму, и, может быть, радиослушателям многим будет интересно узнать, откуда вообще само понятие иудаизм произошло. Само слово «иудей», потому что многих последователей иудаизма называют иудеи, мы знаем, что очень часто слово «иудей» используется как синоним для слова «еврей». Так вот, само слово «иудей», оно произошло от имени Иуда, это одно из колен Израилевых, одно из 12 колен, то есть это был один из сыновей Иакова, который дал наиболее многочисленный род и которому Иаков по преданию передал первородство. Хотя Иуда был всего лишь четвертым сыном, но все вот эти истории, подробности описываются как раз в Ветхом Завете. Почему? И, собственно, может быть, даже для начала, сообщив, откуда само название иудаизма, я думаю, что мы потом все-таки от Иуды вернемся еще вглубь веков. Здесь хочу только сказать, что понятие иудаизм с точки зрения исследовательской в двух смыслах употребляется. То есть, если мы говорим об этом в узком смысле, то это религия, которую исповедуют иудеи, ну, в первую очередь евреи, хотя нужно подчеркнуть, что иудеем может стать любой человек. По преданию вообще считается, что Бог предлагал Тору разным народам, но все народы хотели вначале знать, что там написано, и потом принимать. И только еврейский народ по преданию сказал, что вначале сделаем, а потом услышим. То есть они были готовы принять и уже потом ознакомиться, то есть принять от Бога любой дар и уже потом ознакомиться с его содержанием. И вот согласно преданию, именно поэтому еврейский народ является богоизбранным, потому что они приняли Тору безоговорочно. А, собственно, такой шанс был у многих других народов. Так вот, в узком смысле слова иудаизм — это религия, которая возникла 2000 лет до нашей эры, то есть это религия, которая уже 4000 лет, одна из самых старейших. Религия, которая возникла во времена, как повествует предание, патриарха Авраама, иудея, которому Бог открылся и с которым он заключил завет. Но так как это был единый Бог, Бог для всех, то уже изначально, хотя вот мы знаем, что исторический иудаизм в основном связан с евреями, но изначально, исходя из откровения, иудаизм был мировой религией. То есть он говорил о едином Боге, о едином для всех людей. И иудеем мог стать любой. Единственное, если человек принимал иудаизм, то он меняет полностью свой образ жизни, то есть он становится иудеем. И эта сложность как раз и отталкивала часто многих желающих вот, принять поклонение единому Богу в виде иудаизма. Потому что нужно было полностью изменять свою жизнь, ну, то есть фактически нужно было становиться евреем, а это еще ряд этнических особенностей, культурных, вот, поэтому, возможно, это одна из причин, почему иудаизм, как мировая религия, не получил такого распространения, как, скажем, христианство или ислам, хотя они базируются как раз на этом откровении, которое Бог дал Аврааму. Ну и в широком смысле иудаизм, если обращаться к этому понятию, в широком смысле иудаизм — это комплекс морально-этических норм, правовых норм, философских, нравственных норм, которых придерживаются евреи на протяжении 4000 лет. И это определяет как бы специфику, скажем, этой группы этнически, и в том числе и политически. То есть это различные практики, которые определяют жизнь евреев не только в Израиле, но и в диаспорах. Теперь, если мы опять обратимся вглубь веков, то есть определившись с этим термином, мы можем вернуться к основному источнику, откуда все известно и откуда все пошло, это Священное Писание. И мы знаем, что ведь, собственно, если мы откроем Ветхий Завет, то есть для христиан это Ветхий Завет, то мы увидим, что он начинается не с Моисея. Хотя мы знаем, что Тора, она дарована была Моисею, но там Моисей сообщает исторически очень важных много других данных. Рассказывается много различных историй еще до того, как появился сам Моисей. Собственно, Ветхий Завет или еврейский Танах в целом, или как часть Танаха Тора, начинается с Адама и Евы, вообще с сотворения мира. То есть как Бог сотворил мир и на шестой день сотворил человека. Все эти истории, заметьте, пересказываются не только в иудаизме, но в христианстве и в исламе. То есть практически в таком же виде они проходят. И кроме того, что мы узнаем много исторических фактов из истории иудаизма, если обращаемся к Библии, никогда не нужно забывать, это важно для иудеев, это важно для христиан, это важно, я думаю, для мусульман, что все священные тексты и священное писание – это символические тексты. То есть там есть несколько уровней информации. Часть информации лежит на поверхности, скажем, если мы узнаем, вот как был сотворен человек, мы узнаем, что он был сотворен Богом, кто были первые люди, мы узнаем, что это был мужчина и женщина, что это были Адам и Ева. Но если мы заметим, несмотря на то, что Ветхий Завет – это очень толстая книжка, можно читать ее всю жизнь, тем не менее мы видим, что ведь та же история Адама и Евы или история жизни Авраама или Моисея, она не пересказывается вот от начала до конца. Там выбираются какие-то сюжеты из истории их жизни. И эти сюжеты выбираются неспроста. То есть они говорят не только о важных исторических каких-то вехах, но эти сюжеты дают нам еще ряд другого знания. То есть это знание может быть духовного плана, психологического, морального плана, юридического. То есть есть очень много аспектов. Можно сказать, что Библия, да, это действительно книга всех времен и народов. То есть там можно найти, это кладезь как бы знания. Можно найти самую различную информацию, причем такую, которая будет популярна и актуальна, скажем, на сегодняшний день.
7 шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах. Слушай.
7 шагов в небо.
Представления древних евреев о едином Боге складывались в течение длительного исторического периода, примерно с 19 по 2 век до нашей эры, получившего название библейского и включавшего в себя эпоху патриархов. Как повествует предание, самым первым иудеем был патриарх Авраам, который заключил с Богом священный союз, то есть завет. Авраам дал обещание, что он и его потомки будут хранить верность Богу и в доказательство этому исполнять заповеди, нормы поведения, которые отличают человека, почитающего истинного Бога. За это Бог обещал Аврааму оберегать и умножать его потомство, из которого произойдет целый народ. Этот народ должен был получить от Бога во владение Израиль, землю, на которой он создаст собственное государство. Я снова передаю слово продекану социально-гуманитарного факультета университета Аудентес Анжелике Ленцмент.
Мы здесь узнаем, что несколько тысяч лет назад Господь открылся Аврааму. Мы узнаем, что после Адама и Евы вначале как бы народ расплодился на земле, поскольку Адам и Ева совершили грехопадение. Вот здесь они перемещаются на землю. Но опять-таки нужно иметь в виду, что это в символическом смысле излагается. И мы узнаем, что народ увеличивается на земле. И в какой-то момент происходит нечто, но в Библии сообщается, что люди погрязают в грехах, и Господь решает Ну вот это существование, как в Библии сообщается, наказать, может быть, так человеческим языком понятнее, нужно только иметь в виду, что с точки зрения религиозной само понятие наказания, оно не так однозначно, как вот с человеческой точки зрения. То есть для нас кажется всегда, что наказание — это плохо. А, собственно, с точки зрения веры, наказание может быть и спасением. Это вот, знаете, как в средние века отправляли на костер, и кажется, что это ужасно для цивилизованного человека, как отправить на костер, жить, а вдруг невинны. А, в общем-то, с точки зрения веры, говоря современным языком, это беспроигрышная лотерея. То есть, если человек грешен, его отправляют на костер, значит, ему помогают закончить его грешный путь, и мученической смертью частично, может быть, заслужить частично искупление грехов. А если человек не виноват, и его безвинно отправили на костер, значит, он мученической смертью заканчивает. И, во-первых, он сразу бы заслуживает спасения души, а с его мучителей это не снимает ответственности, они будут нести ответственность как убийцы. Поэтому, если мы обращаемся к библейской логике, к логике священного предания, писания, то мы должны иметь в виду вот эту как бы двойственность логики божественной и человеческой, логики верующего человека и логики, скажем, неверующего человека. С точки зрения обычной человеческой обыденной, то, что происходит с первыми людьми, вот потоп, который Господь наслал на землю, это ужасно. Но с точки зрения веры это, собственно, не только урок, это еще и избавление было людей от их греховной жизни. Но мы знаем, что не все люди исчезают, что остается Ной. Ной остается со всем своим родом, с частью зверей земных, так как он был Богом предупрежден заранее. Он остается, и после того, как потоп проходит, от Ноя уже не от Адама и Евы, как бы следующий наш праотец — это Ной, от него дальше опять человечество размножается и расселяется по земле. И вот здесь уже исторически появляется Авраам, то есть, собственно, Авраам — внук Ноя, он сын старшего сына Ноя, Сима. В Библии часто не уточняются какие-то точные исторические факты, это, собственно, не важно. Так вот, Авраам, не сообщается подробно события его жизни в Библии, он, судя по всему, вел кочевой образ жизни, и его предки и его родственники были язычниками. Авраам получает откровение по дороге в Ханаан, откровение от Бога. Бог предлагает ему заключить завет, и если, скажем, его племя, его род Авраама заключает завет и будет распространять учение о едином Боге, то, соответственно, он станет праотцом религии мировой, что, кстати, и произошло, действительно так и есть. И Бог обещает определенную землю его потомкам и бесчисленное потомство, потому что само племя Авраама было совсем небольшим в тот момент. То есть сама фигура Авраама, она очень важна не только для иудеев, но и для христиан, и для мусульман. Мы знаем, что у Авраама с его женой Сарой вначале не было детей. И Сара, видя, что Господь не дает ей детей, по обычаям того времени предложила Аврааму познать, как говорится в Библии, свою служанку египтянку, и думала, что ребенок, который, возможно, родит египтянка, будет ее ребенком, то есть она будет воспитывать как своего. Это, в общем-то, традиция древняя, которая и до сих пор есть у некоторых народов. Если женщина не может сама родить, скажем, госпожа, то служанка или кто-то из родственниц рожает ребенка, и женщина может воспитывать его как своего ребенка. Так вот, первый сын, который рождается у Авраама, это Исмаил от его служанки-египтянки. И поэтому фигура Авраама, она важна для истории современного ислама не только как фигура человека, пророка, которому Господь впервые открылся, но и как фигура праотца по крови, потому что от Исмаила потом пошла арабская ветвь. Поэтому Авраам, он основатель нескольких семитских ветвей, в том числе евреев и арабов. Вот факт, кстати, который почему-то часто замалчивается, скажем, в средствах массовой информации. И я не раз сталкивалась с тем, что христиане не подозревают иногда и удивляются. Во-первых, не все знают, что история христианства — это история иудаизма в том числе. Вот. А во-вторых, многие люди современные искренне удивляются и не верят даже, что от Авраама, вот, от еврея пошла в том числе арабская ветвь. А, скажем, для самих мусульман это очень важно. То есть в традициях того времени очень важно, как и для христиан тоже мы знаем, что Иисус Христос, он был кровным родственником Авраама, и Мухаммед тоже был кровным родственником Авраама. Мухаммед по линии Исмаила, а Иисус Христос как раз по линии Исаака, сына Авраама, который родился уже позже Исмаила, и которого Господь ему дал как раз вот его жены Сары. Вот эти истории, которые излагаются в Библии, они, в общем-то, подтверждаются и современными исследованиями. То есть мы можем, скажем, они могут быть для нас интересны с точки зрения исторической, но никогда не нужно забывать, что они интересны из других точек зрения. Итак, тем не менее, так как наша первая передача посвящена историческим истокам иудаизма, то, возможно, здесь можно добавить еще несколько комментариев на эту тему. И тогда мы приблизимся, мы уже недалеко сейчас находимся от Иуды, основателя самого многочисленного племени иудеев, по которому называется иудаизм. Так вот, когда у Авраама родился сын Исмаил, как повествует предание, служанка загордилась этим, то есть, собственно, она и не хотела отдавать право материнства Саре. Саре это было неприятно, но отношения не очень хорошими были между Агарью, служанкой, и Сарой. Известно также, это сообщается в Библии, что когда Агарь была беременна, она даже пыталась бежать из дома Авраама, притесняемая Сарой, но получила откровение от Бога, и ей было сказано вернуться. Она вернулась, вот родила сына, даже было сказано, как она должна его назвать. Впоследствии, когда у Авраама рождается ребенок от Сары, отношения опять обостряются, поскольку получается, что Исмаил старший сын Авраама, но Сара считает, что ее сын первенец наследовать должен первородство, потому что он сын ее, Сары, законной жены. И у Авраама была очень сложная ситуация, то есть Сара сказала, что она вот не хочет жить вместе с Агарью и сыном, который является соперником ее сына. И мы знаем с исторической точки зрения, если почитаем дальше Библию, что Авраам решает отправить Агарь, то есть отправить из своего дома. Ну и с точки зрения человеческой иногда это кажется ужасным, но так как Авраам был человеком верующим, а Господь уже дал ему свое откровение и сказал, что он не оставит его род ни по линии Исаака, ни по линии Исмаила, то можно сказать, что Авраам, просто следуя, действительно будучи истинно верующим человеком, знает, что ничего страшного не произойдет, и он просто разделяет вот эти два рода. И мы знаем, что да, когда Агарь уходит, она сама вначале чисто по-человечески ей очень страшно, но когда она в пустыне впадает в отчаяние, то ей является ангел, который успокаивает, объясняет, что как было предписано, так все и будет, то есть от нее произойдет великий род, вот арабы. И, кроме того, сразу же после явления ангела Агарь находит источник с водой и остается, поселяется в определенном месте, и впоследствии вот от ее сына Исмаила действительно мы знаем, что он становится основателем большого рода семитского арабов. Итак, мы вернемся опять тогда к Исааку уже, сыну Авраама, поскольку для иудеев, для иудаизма очень важна линия по Саре. То есть сын Исаак таким образом наследует первородство, Авраам передает ему. Ну, во-первых, сама история с Исааком мы знаем, это большое испытание было для Авраама, и опять-таки это испытание могут понять только истинно верующие люди. У Авраама долго не было сына Сары, и вот он наконец-то уже в преклонных летах этого сына получает. Мы знаем, что следующее испытание, которое Господь наложил на Авраама, это требование принести в жертву своего сына Исаака. И так как Авраам, вот здесь показывается, что такое вера. То есть мы можем спорить, была ли в действительности вот такая история или не была. Но эта история очень важна для Библии, она важна для иудеев, для христиан, она важна для мусульман, потому что эта история уже с другой точки зрения показывает, что такое истинная вера. То есть истинная вера в Бога, она абсолютно безоговорочна. И если Бог требовал принести в жертву своего сына, то Авраам, несмотря на то, что как человек он мучился, как верующий человек, он был готов на все, поскольку он доверял полностью Богу. То есть он считал, что все, что делает Бог, это будет благом. Вот здесь еще показано, что логика человеческая, она не всегда может многие вещи предсказать и сделать лучше. То есть здесь противопоставляется божественная и человеческая логика. есть божественный замысел и есть понимание человеком этого замысла. И понимание человеком этого замысла может быть не всегда верным. Мы не раз в Библии сталкиваемся с такими историями. Та же ветхозаветная история, как, например, история с Иосифом. Поскольку от Исаака родилось двое сыновей, Исав и Иаков, от Исава пошло отдельное племя, это были два близнеца, причем Иаков родился вторым, это было важно, тогда Исав считался старшим братом, но здесь мы опять-таки узнаем в Библии, что Исав продал свое первородство Иакову, не ценил и продал это первородство, ну, видимо, надеялся, что этот договор, который они заключили с братом, то есть фактически за какие-то материальные блага продал. Видимо, надеялся, что это незначимый договор, об этом никто не узнает, а все равно потом от отца он наследует первородство. Ну, мы знаем историю, что там вмешалась мать, Ревека, жена Исаака, и помогла младшему брату-близнецу, вот Иакову, все-таки получить это первородство. И у Иакова как раз и рождаются вот эти легендарные 12 сыновей, четвертым сыном был Иуда.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 шагов в небо.
Это все на сегодня. Напомню, что я беседовал с проденом социально-гуманитарного факультета УДЕНТОС Анжеликой Ленсмент. Наш разговор об иудаизме мы продолжим ровно через 2 недели. Ну а пока мне остается напомнить, что передачу «7 шагов в небо» для вас подготовил и провел Артур Аукан. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
Пройти до конца.
7 шагов в небо.
В небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах.
7 шагов в небо.
Слушай.
7 шагов в небо.
Просто
7 шагов в небо.